неумолимая статистика говорит о том, что подкасты живут ровно 6 выпусков. После 6-го выпуска, как правило, подкаст умирает. Сейчас у нас 6-й выпуск. Как раз это тот самый Рубикон для меня, который даст мне понять, нужно ли мне это в дальнейшем или не нужно. Но, по-моему, идет все здорово. Гости находятся, я хожу в гости. Вот впервые сегодня я пришел в гости. Я сижу у Сони Татариновой. Соня, привет.
Привет.
Сегодня, Соня, мы будем говорить про фотографию, потому что Соня фотограф, причем... Если я, так скажем, ремесленник, то Соня у нас художественный фотограф, человек, который делает красиво, потом это все продает. Я правильно понимаю?
Ну, точнее сказать, не художественная фотография, а концептуальная фотография.
Тем более, мы об этом сегодня обязательно поговорим. А сейчас выпуск номер 6. Поехали! Соня, расскажи, что такое концептуальная фотография?
Если говорить простым языком, есть, значит, обычная фотография, да, когда человек что-то видит, красивый пейзаж или, не знаю, людей, и просто снимает для себя на память, что называется. А концептуальная фотография отличается тем, что в основе фотографии лежит концепт, то есть лежит какая-то идея, и художник, он уже использует фотографию как средство выражения этой идеи. Соответственно, средством может быть потом и живопись, и скульптура, и перформанс, и видеоарт, и что угодно. Ну, то есть изначально идет концепт, и потом уже он ищет средство выражения этой идеи с помощью фотографии, как медиума фотографии.
То есть я правильно понимаю, что ты в первую очередь художник, а во вторую фотограф? Если бы ты умела рисовать, а ты умеешь хоть рисовать?
Ну, я ходила в художественную школу, да.
Нет, это я ходил в музыкальную школу, да. Я не могу сказать, что я умею играть на чем бы то ни было.
Нет, рисовать я умею плохо.
Ну, то есть, если бы у тебя была есть концепция какая-то, если бы ты умела рисовать, то это могла бы выразить, допустим, вот на холсте. Или если бы там ты была музыкантом, ты бы смогла это выразить, ту же самую концепцию выразить в музыке. Но вот фотография — это твой... Просто инструмент, по сути, своей, да?
Да, да, правильно. Просто я настолько, ну, как бы нашла себя фотографии, и у меня просто получается именно выражать свои идеи с помощью фотографии.
Нет, это круто, просто сам я фотограф. Для меня именно фотография — это прикладная вещь, с помощью которой я зарабатываю деньги. Понятное дело, что хочется сделать красиво, что хочется сделать высокохудожественно, но это художественно в кавычках, да, потому что все-таки, если я работаю с людьми, у меня есть заказчики конкретные, то я хочу сделать и стараюсь сделать так, чтобы понравилось в первую очередь им, и не всегда это отвечает даже моим каким-то вещам. Сейчас у каждого свадебного фотографа должна быть фотография с невестой на ладошке. И я всячески противился этому достаточно долгое время. И вот вчера мне пришлось сделать эту фотографию, когда мне невеста показала. Говорит, а смотри, какая крутая вещь, показывает мне на телефоне фотку. И я такой думаю, боже мой, пожалуйста. Я говорю, ну, может быть, не будем это делать. Это такой, ну, кич немножко. Ой, такая классная фотка, давай сделаем. И мне пришлось сделать эту фотографию, хотя я был ужасно против. Так что вот.
То есть тренд из России с невестой на ладошке где-то там еще пришел сюда?
Ну нет, слушай, мне казалось, что этот тренд, в кавычках трэш, да, ушел со всего мира и остался только в каких-то деревнях. Ну вот в нашей деревне тоже появился. В общем, это было ужасно. При этом невеста и жених не казались мне вот с таким вот вкусом. Ну, дай бог, дай бог.
Помнил, что есть такой художник в Москве, Роман Макров, он как раз работал с этой темой, со свадьбами, и у него очень интересная фотография как раз на эту тему. Он анализировал как раз вот эти вот все с невестой на ладошке, ну, в общем, это очень интересная тема.
Ну, я, безусловно, не спорю, на мое мнение, что фотография, как минимум, свадебная в России намного выше, круче, чем в Европе. То есть, если в России каждый второй снимает круто, то здесь единица снимает круто, в Тироле еще меньше. Я себя не отношу там к крутой московской школе, да, но при этом стремлюсь туда. Чё обо мне-то? Давай тебе поговорим. А, у тебя же по-другому принцип это работает, да? То есть ты придумываешь концепцию.
Ну, тут у меня, то есть, работает два варианта, потому что ты никогда не знаешь, откуда идея придет. Например, с одной серией «Ночные сказки», «Night Fairy Tales», У меня было так, что у меня сначала была идея, и я где-то полгода, даже больше полугода, я искала способ ее выразить, и я никак не могла найти, то есть это были бесконечные пробы. И в какой-то момент, это было в Москве, там рядом с домом был лес, и я была со своим другом в лесу. Мы гуляли просто, у него был с собой фонарик. Я просто его включила и посветила в лес. А лес был такой вот чисто насаженный сосны такие, без какой-то листвы. И меня настолько потряс этот эффект, когда ты светишь фонарем, он еще был желтый свет, и светишь им в лес, что я поняла, что вот я наконец нашла эту идею выражения. Это было просто как озарение. И все, я уже начала снимать проект. То есть это был такой подход у меня был. Потому что у меня была идея, я никак не могла найти именно тот способ, чтобы передать всю концепцию, все чувства, которые хотела выразить в этой серии. А другой раз было наоборот. Значит, у меня есть серия «Люди на деревьях». Я была с друзьями на Кавказе, и у нас одна подруга, и она просто залезла на дерево и сидела там. И меня настолько потрясла эта картинка, что она залезла на дерево, сидела там спокойно, молча, о чем-то задумавшись где-то там минут 20, что я решила, что мне просто необходимо сделать эту серию. Я вот ее сделала.
Угу. Можно вообще твою фотографию где-то посмотреть?
Да,
в сети?
У меня есть сайт sofiatatarinova.ru.
Ну, мы в любом случае все ссылки оставим на тебя, на Инстаграм, на сайт, Фейсбук и так далее. В описании подкаста, поэтому смотрите внимательно. Слушай, я вот, честно говоря, сейчас вот пытаюсь понять, что если, допустим, концепт «художник должен быть голодным», это, наверное, не про современный мир.
Еще пьяным.
Но это, кстати, не обязательно художник, это просто может быть... Ну, может быть, еще и пьяненьким, да, немножечко. Ну, мне сложно судить, потому что, может быть, я, опять же, не художник, да, а такой немножечко ремесленник, но мое мнение, что... За это нужно получать какое-то вознаграждение. И, как я понимаю, ты за свои труды какие-то некие получаешь вознаграждение, но каким-то другим способом, потому что у тебя нету прямого клиента, который заказывает тебе проект сказки или проект «Люди на деревьях», а ты потом выставляешь свои картины.
В галереях и на каких-то выставочных площадках, и потом, соответственно, галереи продают. Но сейчас это очень, к сожалению, редко происходит, то есть продажи происходят где-то раз в 2 года. Раньше, когда я была в Москве, продажи происходили более чаще, я хочу сказать. Это интересная тенденция. У меня есть 3 галереи. У меня есть галерея в Москве, галерея в Вене, галерея в Америке, но вот больше всего продают галереи в Москве.
Ну, то есть московские любители фотоискусства покупают твои... работу.
Да, то есть у меня, например, мои работы какой-то периодичностью покупает Андрей Малахов, потому что он коллекционирует искусство. Также мои работы есть в коллекции Джона Манна, это пресс-секретарь Абрамовича. Также первую мою работу, когда еще была у меня выставка на арт-стрелке в Москве, купил Мамут, который владеет сейчас сетью кинотеатров в Москве. То есть я могу сказать, что в Москве и вот именно то, что российская галерея, она хорошо продавала и продает. Галерея Вене продает очень редко. Ну, видимо, это связано с тем, что арт-рынок в Австрии, он больше ориентирован на живопись, а не на фотографию.
Мы так прыгнули вперед, да, что-то. Ты делаешь какую-то концепцию, предлагаешь свои картины, фотографии галереям. Они соглашаются брать или не брать. Если берут, то они доставляют. Любой желающий может прийти, посмотреть и купить.
Да.
А сколько в среднем стоит твоя работа?
Ну, где-то от 700 евро до 2500 за работу.
Ох, нифига себе. Вот так вот, да?
При тираже 10 экземпляров. От галереи я получаю 50%, это надо понимать. Да.
Безусловно, они тоже должны зарабатывать, да? Аренда-то в Москве и в Вене, и в Тироле не очень низкая, да? А ну же исходники же у тебя остаются.
Да, но я не имею права напечатать больше, чем 10 экземпляров. Никогда.
А если никто не узнает?
Нет, этого нельзя делать.
Ну, я понял, нет.
Даже известные фотографы были истории, когда они, например, известный фотограф Уильям Иглистон, он еще там подпечатал пару экземпляров, сказал, что, ну, вы знаете, тут другой размер фотографии, значит, я имею право напечатать большое количество экземпляров, но там были судебные разбирательства, в общем... Лучше до этого не доводить, да.
Я понял. Слушай, я что-то даже не знал об этом как-то. Вот видишь?
Ну, это стандартная цена на такого не звезду фотографа, ну, как бы вот на фотографа, которого именно фотохудожник, которого знают.
То есть
там.
Получается, что в первую очередь покупают не имя твое, а все-таки твои работы. По-моему, это немножко чуть-чуть дороже, чем идти на имя, нет?
Нет, ну вот смотри, например, я в 2012 году заняла первое место и выиграла приз в Судтироле Шпаркассе. У них есть мои работы в коллекции, И там через несколько лет меня нашел один коллекционер из Парижа, он именно нашел меня, потому что я выиграла этот приз и купила эти работы еще дополнительно.
А, то есть вот так вот.
Коллекционеры, они все равно, коллекционирование фотографий, они вкладывают деньги в это, то есть они покупают с расчетом на то, что в будущем я буду еще более известной, моя работа еще будет, дороже стоить, и они там или перепродадут их, или как-то, то есть все равно это какое-то будет больше стоимость.
Такая некая инвестиция, да?
Но при этом понятно, что на эти деньги нельзя жить, если продажа происходит раз в год, раз в два года. Но я всегда говорю, что я работаю для вечности.
И правильно, с другой стороны. Есть вещи, которые приносят только удовольствие и не приносят какой-то прибыли. То есть круто, когда хобби или дело жизни не вытягивает деньги, а приносит. Ну или как минимум себя окупает. То есть у меня там знакомый есть диджей, который занимается овощами. Ну то есть он выращивает овощи, да, но при этом он диджей на праздниках. И он говорит, ну да, это мое хобби, я вот мне нравится этим заниматься.
Ну я очень много лет только вкладывала, потому что я вкладывала в оборудование. У меня Hasselblad, камера, которая снимает на широкую пленку, вкладывала в...
Для тех, кто не знает, Hasselblad достаточно дорогая марка. Это действительно статусная камера, которую просто так в магазине... Не купишь, стоит она... Сколько она у тебя стоила приблизительно? Ну, от до там.
Ну, от 1500 где-то, старая.
Ну, старая, это еще пленочная такая
специальная. Да-да, они все пленочные. И просто одно вложение в эту пленку, потому что, чтобы получить хороший кадр, тебе нужно сделать... В пленке всего 12 кадров, и тебе нужно столько количества пленок, потом это все проявить, отсканировать, посмотреть. То есть это какой-то бесконечный процесс выборки там этих единичных кадров, которые потом войдут в серию.
Те, кто не интересуется фотографией, расскажем, да, что серия — это несколько фотографий, объединенные одной идеей, которые вырастают в некий концепт, в некую серию. Бывает, как я понимаю, от 5 до бесконечности.
Ну, не до бесконечности, например, ну, где-то до 20 фотографий, как правило. Например, вот у меня был проект «Удмуртия». Он был выставлен в Москве в рамках фотобиеннале, ну и вообще во многих городах и странах он был выставлен, и у меня есть книга по нему, там около 30 фотографий.
Окей, давай тогда сейчас так просто вопросики позадаю, мне интересно, сколько по времени ты работаешь над одним проектом, ну приблизительно?
Ну вот, когда я была в России, я над каждым проектом я работала 2-3 года.
То есть
каждый
вот
проект, да. То есть ты очень много снимаешь, ты снимаешь разное время года, ты отбираешь, еще раз отбираешь. Как правило, 2-3 года, но одновременно я делала где-то 2-3 проекта.
В конце там цикла ты выдаешь не один проект, а несколько.
Да, но понимаешь, чем дольше ты работаешь над одним проектом, это сразу видно на фотографиях, это всегда видно. Mm. То есть это сразу видно качество, сразу видно отбор. То есть если ты снял проект за месяц, и ты снимаешь проект 3 года, любой куратор, не знаю, галерист, они сразу это видят.
То есть нельзя сделать, приехать на какое-то мероприятие, сделать кучу красивых картинок, это не будет фотопроект для продажи.
Нет, но есть какие-то идеи, концепты, которые там за 3-4 дня делают, но просто с моими концептами это нельзя было сделать за 3-4 дня.
А
это...
что ты в основном снимаешь?
Ну, если говорить об общем концепте, это я снимаю природу, документальную фотографию, отношение людей к природе, это прослеживается через все мои фотографии, через все мои серии. А там уже идет отдельно, про каждую серию можно говорить.
Ну, про каждую серию мы будем, да, не будем сегодня про каждую говорить, может быть, ты расскажешь про какую-то свою самую любимую.
Ну, например, я могу же сказать, что я снимала в Тироле.
Давай, тогда расскажи.
Сняла это где-то за полгода, наверное. Потом я думала, продолжать, не продолжать, но пока я сейчас в ступоре, пока вот я еще до сих пор думаю, что с ней делать дальше, потому что я частично довольна ей, но частично недовольна. В Тироле существуют парки спортивные, где люди стреляют из лука, и в этих спортивных парках существуют фигурки, которым они стреляют. И эти фигуры совершенно разные, они гигантские, есть маленькие, они спрятаны в лесах. Я гуляла с мамой в Зефельде, и мы просто зашли в лес, куда-то там свернули, и вдруг я увидела птицу вдалеке. Ну, как бы под сосной была гигантская птица. Я говорю, мама, смотри, птица. Я понимаю, что она не шевелится, но, может быть, она замерла. Я подхожу ближе, она продолжает не шевелиться. И тут я вдруг понимаю, что это не настоящая птица. Это птица сделана из этого материала, какого-то пенопласта, я не знаю. И это абсолютно потрясающе, потому что издалека, когда у них там существуют олени, лоси и медведи, ну, то есть ты не поймешь, это настоящее или нет. Именно вот эта вот дистанция, она обманывает наш глаз, И у нас сразу вырисовывается картинка, что это настоящий олень стоит. Но подходя ближе, ты понимаешь, что это просто...
Я вот сейчас вот размышляю. Вот не испугался ли бы я, если бы я увидел бы медведя в лесу? Вот так вот. Я иду по дороге, ля-ля-ля, и медведь.
Который нет, не... там рыси есть. Ты понимаешь, когда зимой ты идешь по тропинке, а там стоит рысь.
Я понимаю, нет, просто к тому, что в Тироле реально до сих пор можно встретить диких животных,
да,
таких как опасных.
Да, я постоянно встречала лосей.
Лоси.
Мы с ними ругались один раз даже.
С лосем?
Да, я ругалась, он ругался.
С настоящим?
Настоящим, да. То есть два это... раза, да, два раза было. Один раз было очень смешно, когда я была, значит, под Куфштайном, озеро, я пошла туда снимать, собственно, эти фигурки. Я их нашла там, и тут в какой-то момент я слышу гигант, просто очень громкий рёв, а я была одна, это была осень, я слышу такой вот рёв, похожий на лай собаки. И тут я понимаю, что это не собака, я вижу, выходят эти три большой лоси, две маленьких косули, и орут на меня, чтобы я уходила.
Ну, ты понимаешь... Уходи!
Да-да-да-да, но ты понимаешь, я же только расставила там свой штатив с фотоаппаратом, и мне надо снять, я не собираюсь уходить. И там через час они опять начали орать, то есть они все хотели, чтобы я ушла, и тогда я уже сказала, ладно, хорошо, я ухожу там через час съемки.
Ну, кстати, там же находится у нас заповедник, вот в ту сторону.
Куфштайн.
Ну, за Куфштайном, mm. туда такой национальный парк, в котором, в принципе, можно встретить диких животных.
Ну, вот я
ну,
их
вот
и встретила.
Ты их и встретила, да. Но эти фотографии ты нигде ничего не показывала, то есть
нет,
они еще не
готовы. Нет, я их показывала, уже, они были выставлены в рамках большой выставки «Бранау Ам Ин».
Но ты как бы еще не считаешь, что они закончены?
Ну, я думаю над этим, стоит ли мне еще как-то подснять или переснять. Ну, в принципе, они мне очень нравятся, конечно, да? Эти фотографии.
Иногда мне играет в одном месте детство, и иногда хочется реально походить пострелять из лука. И вот ты сейчас мне рассказала, я думаю, может, реально поехать пострелять, сейчас сын у меня подрастет, и мы пойдем вдвоем охотиться на лосей из лука.
Ну, очень много этих мест, вот где Акзамс.
Я что-то даже первый раз слышал.
Ой, там их очень много, я тебе могу все перечислить.
Не надо.
Но там нужно вступать в этот ферайн, там как-то учиться, это арбалеты, там.
Ну, само собой, да, 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 да. То есть, если ты туда просто зашла, может быть, ты это знаешь, как этот байки ходят, что в каких-нибудь там охотохозяйствах в России там можно нечаянно подстрелить было. Ну, потому что, типа, ты полез не туда, а здесь, интересно, можно получить стрелу шальную.
Да, это очень опасно, потому что когда приходила, я. Там были у них, есть журналы, я обязательно записывалась в журнал, я писала, что там я есть. Я всегда одевала
яркую
цветную одежду, потому что там стрелы очень, ну, как бы, с силой они большой ну, стреляют.
Да. Самая нелепая смесь в 21 веке, да?
Нет, не хотелось бы, конечно.
Потому что забыл свои доспехи дома. Окей, давай, давай совернемся к фотографии. Ты уже сколько здесь в Тироле живешь?
3 года.
3 года. Я помню, ты ворвалась в тирольскую жизнь. Так это достаточно ярко, потому что я тогда был только-только начинающий фотограф, в том смысле, что бизнесмен. И как-то очень я ревностно относился к каким-то потенциальным конкурентам или просто конкурентам. И тут я узнаю историю, что девочка из Москвы переехала в Австрию, делает свой фотоперформанс в центре Инсбрука, я такой думаю, нифига себе, это что вообще такое, приехала. И вот там мы с тобой познакомились, на самом деле, я пришел поинтересоваться, как, что, куда. Смотрелось это все вау, потому что действительно там была концепция, у тебя брали интервью на радио. Потом, понятное дело, что достаточно просто и несложно это сделать, если захочешь. В принципе, в Тироле люди очень хорошо относятся к таким вот творческим вещам и, в принципе, всегда дают зеленый свет, особенно если есть знакомые, а у тебя не были знакомые, которые помогли тебе в тот момент это сделать.
Да, это было с театром Фрайбрена.
Ну, опять же, да, четко люди должны понимать, что именно вот концептуальная художественная фотография — это все-таки не то же самое, что фотография какого-то события, портретная фотография или, ну, для клиента. Ну, в принципе, как любое искусство, да, можно принимать, можно не принимать. Были у тебя какие-то некие хейтеры, которые говорили, что за фигню ты делаешь?
Нет, у меня никогда такого не было. Мне кажется, потому что во всех местах, где я выставлялась, люди приучены уже к этому. Они приучены видеть концептуальную фотографию и вообще как бы какие-то проекты они. Даже я хочу сказать, когда я училась в школе Родченко, и мы делали выставки в деревнях, потому что в рамках каких-то воркшопов, у нас вообще никаких проблем не было, потому что в деревнях людям, наоборот, даже было интересно прийти на себя, посмотреть на соседей, как там нас сняли, то есть у меня никогда-то не было таких историй. У меня была другая история, потому что недавно у меня была выставка в госпитале, в клинике.
Здесь, в Тироле?
Да, в Тироле, в Инсбурге. У меня две работы украли.
То есть, смотрите, кто-то спер 700 евро. Минимум.
Ну, нет, ну, не 700, но, в общем...
Ну, денежку, то есть, по-настоящему.
Да. Слушай, я считаю, что это истинное признание. Написала в этом Фейсбуке, и все мои московские коллеги и художники поддержали, сказали, боже, как потрясающе, что они тоже бы сперли мои работы, и вообще это истинное признание художника.
Слушай, ну, это, да, действительно забавная ситуация.
Потому что даже в том парке 3 года назад, в Альтер-парке, когда у меня была выставка, там тоже много что украли.
Ну, там... Понятно было просто сделать, потому что все-таки было все на улице, и, по-моему, да. Оставались это все на ночь, и просто
да, ну, там,
не осознавая ценности.
Ну, тут уже осознавая.
А тут я, видимо, да, осознавание, прям что взяли.
Причем это были две моих самых любимых фотографии, я еще думала их вешать, не вешать.
А если у тебя украли фотографии, ты же можешь еще допечатать 11-ю,
ну,
потому
могу,
что...
Ну, могу, ну что ж делать.
Ну, не, просто к тому, что ты говоришь 10, то это же...
Ну, там, да, как правило, остается еще, все пишут 2 авторских экземпляра, которые я не имею права продавать, но я имею право выставлять. В общем, мне так обидно, потому что я хотела, не хотела вообще их выставлять, я хотела себе на стенку повесить. Ну, вот теперь они у кого-то не висят на
кого-то
стенке.
Висят. А было бы, знаешь, забавно, когда...
Может быть, написать объявление, что пропали 2 фотографии.
Не, просто забавно Верните. Будет, если ты когда-нибудь, где-нибудь, кого-нибудь придешь в гость, а у него висит твоя фотография. Вот интересно, что они расскажут. Я купил, я нашел, мне подарили.
Да, ну, к сожалению.
Не, ну что, к сожалению, к счастью, действительно забавно, когда... Это тоже же у начинающих фотографов, ремесленников, таких как я, то есть когда люди фотографии воруют не вот так вот вещественно распечатанное, а, допустим, нашли где-то на сайте и вот повесили, ну, к себе на сайт, там, за свою работу выдали.
Ну, тут надо же ее со стенки снять,
ну, вот
тихоря,
я про это говорю.
Чтобы никто не видел.
Да, это забавно, согласен. У меня были знакомые ребята, которые там в Европе фотографировали разные мероприятия, и какой-то очень талантливый, ну, в кавычках талантливый парень взял... эти фотки и повесил себе в портфолио на сайте у себя. И такой, типа, это моя работа, я вот так фотографирую. Ребят, которых свадьба была в Италии, они вот такие нашли свои фотки, вообще непонятно у кого-то парня из Крыма. А вообще, сколько ты лет занимаешься вот художественной фотографией?
Больше 10 лет.
Ты приехала из Москвы?
Да.
Ты в Москве. То есть, да. В принципе, там ты изучала это или как-то?
Да,
вообще,
я училась.
Как ты вообще к этому пришла?
Ну, я могу сказать, я работала в рекламном агентстве, ну, и параллельно училась в университете, университете печати. И тут в какой-то момент вдруг мне пришла идея. Это, кстати, была пророческая идея. Подумала, а что будет, что если рекламный рынок рухнет? Тогда я просто останусь без работы. И правда, через год рекламный рынок рухнул. Очень сильно, и, в общем, я как бы предсказала это каким-то образом сама для себя. И тогда я подумала, что же мне делать, потому что, ну, продавать рекламу – это, конечно, здорово, но нужно чем-то заниматься более существенным. И тогда просто я подумала, что мне очень нравится делать, я вспомнила, что мне нравится фотографировать, ну, я тогда фотографировала на мыльницу, и...
Ну, все мы с этого начинали.
Да, и я просто решила подойти к этому серьезно. Я нашла фотошколу, где... преподавал только один человек, очень известный фотограф, Вадим Гущин. Я ему позвонила, мы как-то переговорили, и, в общем, он меня взял, я у него проучилась 2 года. После 1-го года я сразу, у меня была выставка персонально в галерее, меня сразу выставили в Манеже на конкурсе «Серебряная камера». И где-то через несколько лет я постоянно выставлялась на конкурсе «Серебряная камера», это конкурс о Москве, фотографии, фоторепортаж о Москве, и тут меня награждают... Я выигрываю, значит, какое-то там место, и меня награждают поступлением в школу Родченко. И, соответственно, я еще 3 года училась в школе Родченко на, собственно, современное искусство и современную фотографию.
Слушай, давай поговорим немножечко о переезде и об изменении твоей творческой жизни. То есть, в принципе, сегодня будем говорить именно о творчестве, о фотографии в связи с переездом. Потому что, как я правильно же понимаю, что то, ну, в любом случае, когда человек переезжает в незнакомую для себя среду, в другую страну, у тебя же знание языка было так себе?
У меня вообще его не было.
А, ну вот.
Ну, то есть я учила в Москве, там был уровень А1, но когда я приехала сюда, я поняла, что, в общем, тут вообще говорят на другом языке, и мне надо срочно еще диалект выучить.
Ну, это да, это все, кто переезжает, да. Ты же учила в Москве, это Гёте-институт, скорее всего.
Да, Hochdeutsch это был, да.
Да, и здесь, соответственно, всегда... Удивление.
Да, но я быстренько еще и диалект выучила, потому что я просто нашла книгу, где там было написано на диалекте, и один человек мне просто взял это все перевел, я составила свой словарь диалекта, И это очень помогло. То есть, потому что ты не можешь угадать, что тебе говорят.
Да, безусловно.
Но если ты знаешь как бы перевод, то ты быстренько, то есть, начинаешь понимать. Это очень помогло.
А, ну это круто. Но я просто к чему хотел спросить тебя именно о какой-то творческой вещи. Я правильно понимаю, что в Москве ты достаточно была успешным галерейным фотографом, продавала свою работу, в принципе, на это деньги и жила, и переехав сюда, ты...
Ну, то есть, да, ситуация немного изменилась, потому что в Москве я в России вообще много снимала, и там совершенно другая энергетика, и там ты снимаешь как бы вопреки, какое-то противостояние, ты чувствуешь, то есть там... Приехав сюда, мне посчастливилось сразу найти этот проект вот с этими фигурками, в которые стреляют из лука. Я их сняла, и дальше вот я до сих пор больше ничего не сняла, да, потому что тут, конечно, другая атмосфера, и все по-другому, и ты попадаешь в какой-то такой немного вакуум. И, в общем, я сейчас больше занимаюсь бытовыми делами, честно говоря, чем какой-то съемкой, потому что когда на первый план выступают бытовые дела, то ты уже не можешь концентрироваться на искусстве.
А, то есть, смотри, получается так, что художник должен быть не голодный, а освобожден от бытовухи.
Но это бы тоже желательно, потому что в Москве там бытовухой я мало занималась. Но я хочу сказать, понимаешь, современный художник, я всегда в это верю, он должен все время находить и чувствовать какой-то разрыв, какой-то конфликт. И тогда он, когда он чувствует, видит какой-то конфликт, какую-то несправедливость, что-то, что его действительно задевает и тревожит, тогда он снимает это. Тут это все немного скрыто, не только потому, что я там не понимаю язык или что-то еще. Тут, ну, просто другая среда, тут все по-другому, тут скрыты эти конфликты. В общем, я сейчас в поиске нового проекта.
Получается, что вот эта вот спокойная жизнь европейская не дает почвы для творчества. Ну, для твоего именно, может быть,
ну,
кому-то,
да,
другому это,
да.
Кому-то другому.
Хотя
может...
вот этот первый проект, который тут снялся с фигурками, я считаю, что он чудесный.
Окей, то есть, смотри, получается, что если там ты в России жила на эти деньги, по сути своей, продавая в месяц там одну-две работы, в принципе, как я понимаю, там можно спокойно жить. То есть, в принципе, это даже средняя зарплата месячная. То здесь я понимаю, что у тебя просели продажи. Сейчас тебе нужно заниматься, вот как ты говоришь, бытовухой, то есть, по сути, зарабатывать деньги.
Ну да, но еще там просто в Москве у меня галеристка переехала в Нью-Йорк, и, конечно, она тоже стала меньше продавать. То есть, просто все сложилось в одну. Галеристка в Америке у меня, она двух детей родила, ей там некогда. Галеристка в Вене она никогда часто не продавала. А галеристка в Москве, она просто переехала в Нью-Йорк, тоже занялась там своими делами, и у нее уже немного потеряна связь с русскими клиентами.
Слушай, ну, а вот такой вопрос, ну, может быть, абсолютно дилетантский. А если хайпануть? Ну, я объясню, почему я сейчас это спрашиваю. Снимать такие темы, делать тренды, чтобы у тебя именно покупали эти работы. Не искать какие-то творческие поиски, да, а сделать именно какой-то, может быть, чуть больше стандарт или чуть больше интересно для местных, нежели искать или ждать какого-то нового вдохновения. Приезжал пару лет назад к нам тоже галерейный фотограф, он снимает тоже на пленку черно-белую, из России приезжал, и он привез тоже серию фотографий, ну, как бы полноценную выставку, там больше, чем 20, по-моему, даже было, про колодозер. Или...
И... Да, я его знаю.
Ну, я просто к тому, что вот у него работы стоили чуть дешевле, да, я как понимаю, там от 300 у него что-то такое, и люди покупали на хайпе. То есть, приехал непонятный чувак, привез непонятно что, и это что-то там про какую-то дремучую Россию, и, в принципе, это интересно. А если, типа, снимать ландшафт, пейзаж и то, что обычно здесь есть, как бы все об этом знают, то, в принципе, это и покупать неинтересно. То есть, может быть, сделать что-то такое, ездить пару раз в России, сделать какую-то такую надрывную вещь, может быть, даже не вложив туда душу, но при этом продать работы местные.
Ну, тогда я себя предам. А зачем мне это нужно?
То есть, ты не хочешь?
Нет. Я не хочу заниматься тем, что я не хочу.
Даже ради денег?
Нет.
Хорошо, а чем сейчас зарабатываешь на жизнь?
Я работаю в отеле.
Кем?
Я отвечаю на бронирование, онлайн-бронирование делаю. Ну, как ресепшн.
Только онлайн?
Только онлайн, да, потому что приходит очень много бронирований. И ну, вот сейчас на зиму как раз мы много делаем.
А ты этим себя не предаешь?
Нет, мне очень нравится.
А, серьезно?
Да, потому что я несколько лет назад, в 2007 году, работала в тест-туре. Uh-huh. Параллельно, ну, с фотографией, потому что дальше фотография не приносила деньги. Своя особенность была при этой работе. Но сейчас то, что я делаю, мне очень нравится.
Uh-huh.
Мне настолько нравится, что даже когда вот нет запросов, да, на бронирование, я начинаю переживать, я начинаю То есть я очень расстроена хожу, потому что мне просто, мне действительно нравится.
Да, слушай.
И это совершенно неожиданно, потому что я не ожидала, что мне может понравиться делать там какие-то онлайн-бронирования в отеле.
Да, это необычно.
Но мне нравится, потому что мне нужно думать при этом, потому что там есть план комнат, надо понять, куда кого поселить, мне надо считать постоянные расчеты и плюс думать, вот как кубик-рубик это все совместить, uh-huh. эти комнаты, потому что тут уже забронировано, а тут еще нет, а хотят на 4 ночи, а на 3, а кто-то на 2. Это, то есть я постоянно думаю, и мне это безумно нравится.
Только некий такой тетрис получается.
Да, да, да.
Ага, забавно. А фотография сейчас здесь не приносит каких-то денег?
Нет,
то есть,
нет, вообще.
Планируешь, да, продолжать?
Ну
фотографии?
Да, я планирую, но пока у меня нет проекта, поэтому все просело.
Ну, а
потому
старые
что
какие-то
эти выставки...
вещи?
Ну, старые вот там, я не помню даже, когда последний раз моя галеристка продала это все там где-то год назад, что ли, она продала в Москве Малахову две работы и все.
Да, подожди, ну, а ты же можешь те же работы выставить в другом месте, или это запрещено?
Нет, это не запрещено, просто нужно найти галереи, там новые галереи искать. Ну, я периодически этим занимаюсь. Где-то размещаю в своих каких-то платформах работы. Но это просто время, да. Я сейчас просто этим плотно не занималась.
Но чисто теоретически ты же можешь... У тебя же с английским все хорошо же, я правильно помню?
Да.
То есть ты можешь, в принципе, по Европе просылать, по галереям...
Да-да-да. Этим я и занимаюсь, но просто сейчас не так плотно, и вот как-то надо сосредоточиться и больше заняться. Это всегда к этому можно вернуться, то есть ничего не пропадает. Это просто такой у меня перерыв случился.
А, вот, ну и зато нашли время подкаст записать.
Да, 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 да.
Слушай, а почему ты снимаешь на Hasselblad? Достаточно странный формат Hasselblad, потому что они снимают квадратные фотографии. Это абсолютно другая композиция, абсолютно другой стиль, по сути, получается, чем обычный стандартный, те, к которым мы привыкли.
Ну, если говорить о философии, то можно сказать, что прямоугольный кадр — это больше про горизонтальное восприятие мира. А квадратный кадр — это больше символичное восприятие мира. То есть у меня все фотографии, они как символ идут.
У тебя же есть и обычная камера, ты же снимаешь и
форм-фактор. Я все проекты я снимаю только на квадрат, я не могу снимать вообще на прямоугольную. Вся моя как бы натура внутри, то есть у меня просто все говорит нет, только на квадрат мы снимаем.
Давай тогда сейчас так поговорим о каких-то материальных более вещах. Я в том смысле, что пленочная фотография... в кавычках, умерла году в 2008-2009. Ну, остались любители, остались фрики, остались хипстеры, остались художественные фотографы, да, которые продолжают снимать на пленку, и сейчас она до сих пор жива и живее всех живых, но именно массовость умерла тогда, вот лет 10, наверное, назад. И, соответственно, все сопутствующие бизнесы, там, проявка, производство пленки, они все скукожились и перешли из ниши в массовый, в нишу более элитную, и, соответственно, цены выросли. Я же правильно понимаю, что то тебе, чтобы сделать там проект, ты задумаешь проект, ты нужно купить пленку, потом ее проявить, потом ее напечатать, потом ее хранить как минимум, потому что, как я понимаю, пленка это же такая недолговечная штука.
Почему очень долговечная?
Очень долговечная, да.
Я просто ее в сливер упаковываешь, в кальку, и она хранится. Это файлы недолговечности. У тебя полетит все жесткие диски, и ты уже стер там с какой-то карточки, то, в общем, там как бы...
Ну, у меня такое было,
восстанавливать,
да.
Тут-то оно хранится, хранится.
Никого не трогает, да?
Нет, есть... вообще ничего. Но я могу объяснить, почему мне нравится снимать на пленку, потому что, во-первых, это совершенно магический процесс, потому что, когда я снимаю на пленку, я вообще не понимаю, что я получу. Ну, то есть просто исключительно благодаря своему многолетнему опыту я знаю, что я получу, но все равно остается этот процент какого-то удивления и ожидания. Ты всегда ждешь, и это просто потрясающе. И, конечно, пленочные фотографии я могу со своей камеры распечатать большие размеры, могу там до 3 на 3 метра печатать, я могу метр на метр, полтора на полтора, все, что позволяет печатать печатная машина.
Без потери качества, это
без потери качества. Все равно, конечно, это все сканируется. Можно печатать вручную печати, но это просто очень дорого. Но даже при сканировании все равно видна разница, видно это зерно, потому что печатается на фотобумаге. Магии, это просто мне это очень нравится качество.
То есть, по сути своей, получается, пленочная фотография не только про фотографию саму, но и про процесс. Это не просто нажатие на кнопку получения изображения, а это вот про ожидание в первую очередь, да?
Да, но при этом отбор цифровой фотографии, ты делаешь отбор после того, как ты отснял все, а в пленочной фотографии ты отбор делаешь еще в процессе съемки, потому что у тебя всего есть 12 кадров, а если там еще вдруг тут у тебя заканчивается пленка, а тебе надо сделать кадр, то ты стоишь и полчаса думаешь, как тебе его сделать. То есть отбор уже происходит на моменте съемки.
Ну, опять же, это такая медитативная штука, которая не позволяет делать сиюминутные фотки, да?
Нет, почему? Есть очень много фотографов и художников, которые снимают репортаж тоже на пленку. Это тоже возможно.
Нет, безусловно, возможно, да. Как-то до этого, до цифровой эры люди это делали, да, репортажи снимали.
Это просто потрясающе, да.
Не, я просто знаю, там где-то я видел видео, как раньше снимали соревнования спортивные. Скорость затвора была тоже достаточно высокая. В принципе, можно было снять вот эти красивые кадры, пролеты, но там же тоже 36 кадров, то есть это был так, трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Там одни, как вы там час можно было отснять, там, 20-30-40 штук, и понятно, что оттуда как раз выйдет 2-3 фотографии.
Ну, зато это просто шедевр, потому что все снято на пленку, это все снято. То есть мы до сих пор сколько коллекционеров и сколько там Cartier-Bresson и все остальные. То есть это же черно-белые фотографии, как раз это все репортажи, да, очень много репортажных. Снималась именно на пленку.
Ну, сейчас, опять же, возвращается какая-то именно вот мода, ну, по крайней мере, в России. Повторюсь, Тироль у нас отстает от просвещенного мира лет на 5.
Ну, не надо так Тироль обижать.
Нет, есть вещи, в которых Тироль, допустим, впереди планеты всей. Например, энергетика. Тироль, мало того, что производит энергии так много, что полностью себя обеспечивает, так еще и экспортирует. При этом это все, естественно, восполняемые источники энергии, это вода, это солнце и так далее. То есть здесь как раз я могу сказать, что Тироль прямо впереди планеты всей. Но есть вещи в той же самой культуре, которые там отстаем, да.
Ну, поэтому я и приучаю своими выставками тирольцев к фотографии.
Но при этом, как ты говоришь, ты приучаешь, и это так и есть на самом деле. То есть твои работы, конечно, отличаются, и странно для меня лично, что их не покупают. Ну, вот, видимо, вот эта культура до сих пор.
Ну да, потому что я очень много инвестировала в рамы, в печать, и у меня до сих пор это уже прошел год, у меня ничего не окупилось.
Ну, есть вещи, которые не окупаются, а потом бац, стреляют, да, и потом все это
только придёт. На это. Работаем на вечность.
Ну вот, да, на вечность. А где ты печатаешь?
Все в Москве печатаю. И проявляю в Москве, и сканирую все в Москве. Тут я ничего не делаю.
Дорого или нету?
Ну, тут дорого, и потом я не доверяю, например, там проявка пленки я не могу доверить тут, потому что я знаю, что, наверное, не так много людей снимают тут на широкую пленку. Ну, соответственно, там все это в каком состоянии, растворы, это должно быть постоянный процесс, тогда это будет качественно.
Хорошо, ну, понятно, здесь там всего 800 тысяч населения, и пленка снимает, может, реально там 2 человека.
Да.
А Вена? Ну, Вена же вроде большой город.
Ну, а зачем, если я все это... У меня это не горит, я все это просто там с родственниками отправляю в Москву, и потом мне просто пересылают файлы, и все, то есть у меня проблем нет.
А, то есть ты файлы получаешь, не пленки?
Нет, пленки остаются в Москве, мне присылают файлы, что сканируют сначала пленку, я вижу, что на пленке, потом я отбираю, потом мама отбирает это опять в Москве, и уже отдает на большие сканы, и потом почта мне пересылает файлы. Потому что в Вене это стоит баснословных денег, я ни один проект так не сделаю. Это очень дорого и не всегда качественно. Ну, потому что в России у меня есть лаборатория, с которой работаю больше 10 лет, я этим людям доверяю, они меня знают, ну, то есть я не вижу смысла вообще что-то менять.
Подожди, а печатаешь фотки ты для выставки тоже в Москве?
Ну, конечно.
На холсте?
Почему? Нет, они на бумаге обычно.
А как все привозят?
На фотобумаге. Ну, там кто-то прилетает ко мне, мама, брат, они просто привозят.
В тубусе?
В тубусе привозят. Ну, окей. Потому что если бы я тут печатала, то есть это просто можно вот разориться, уехать.
Не, ну стоимость, конечно, выше, да.
Нет, мне качество тут не устраивает, потому что печатают только на inkjet print, на вот этих принтерах, меня это не устраивает, это вообще качество.
А ты на чем печатаешь?
Lightjet, это фотобумага, совершенно другая печать.
Но принцип вот это 4 цвета же, правильно или нет?
Да, но там другое качество совершенно.
То есть я...
Печатала тут, и меня не устраивает вообще.
Ну нет, это логично. А хорошо, а нет такого, ты делала фотографии, делала свои проекты там, в России, и там же в России продавала. Здесь ты приехала, начала делать проекты здесь, но здесь они не продаются. А в Россию, как бы опять отсылать в Россию проекты, которые были бы интересны отсюда. Ну то есть я имею в виду, здесь делаешь проект, а...
Да, это и есть вариант, да, я тоже думала над этим. Сейчас пока это все в планах и в разработке. Конкретной выставки пока в России у меня нету.
Ну, то есть ты, по сути, своей делаешь такой, у тебя творческий отпуск, но при этом как с каким-то неким экшен, да? Смотри, ты приехала, сделала сразу выставку, потом у тебя была сейчас вот выставка недавно вот в клинике, где у тебя уперли 2 работы. Сейчас у тебя еще какая-то выставка?
У меня сейчас выставка на Почакофеле. То есть там на подъемнике наверху, одновременно у меня сейчас проходит выставка в отеле Гармише, до этого у меня была в казино, но немножко тут в другой области, не в Тироле. До этого у меня была также выставка в парк Hotel Eagles. В общем,
ну, то есть ты постоянно выставляешься, и это происходит исключительно для того, чтобы люди тебя узнали. Ты не продаешь свои работы, а работаешь на имя.
Нет, я, конечно, там цены выставлены, можно купить, но просто я думаю, что должен какой-то пройти период, чтобы люди привыкли, присмотрелись, и потом, видимо, что-то будет происходить. Ну, потому вот... что это новый рынок, это новое вообще, я пришла на новое поле. Не думала о продажах, я исключительно продавала через галеристов, у меня это вообще как бы продажи, вообще я не, ими не занималась, у меня были галеристы, которые это делали. А тут у меня несколько лет назад появилась идея, что попробовать самой продавать, потому что галеристы — это прекрасно, но вот, например, галерея Вени, она не продает. И, соответственно, мне хочется...
Может быть, поинтересоваться, продает ли она вообще что-либо? Может быть, это просто как выставочная...
Она продает живопись, она не продает фотографию.
Там есть фотографический зал, но, по сути своей, это так. Дань моде, которая, ну, типа, ну, надо иметь. А сама не хочешь открыть свою галерею?
Нет, ну, это какие вложения?
Нет, я как мечта.
Нет, не хочу.
Не хочешь. То есть не потому, что это бизнес плохой, а потому, что, типа, не хочешь. Окей, все, сняли вопрос.
Ты откроешь, и потом я буду...
Я сейчас, на самом деле, ты вот мне рассказываешь о том, что ты вот пришла на новое поле и пытаешься его окучить неким образом. И у меня есть, допустим, пример к живописи, но тоже такой достаточно показательный. Есть здесь девушка в Тироле живет достаточно давно. Она художница, и она работает в стиле поп-арта. То есть такая вот комиксная такая штука. Я ее лично не знаю, к сожалению, но мы с удовольствием бы пообщались, это же в рамках подкаста бы тоже было бы супер, но она очень известна в Тироле, ее работы постоянно покупают, заказывают у нее оформление отелей, заказывают у нее оформление там каких-то магазинов и так далее, то есть, в принципе, ее работа достаточно известна, тоже выставки проходят и так далее, так далее, так далее, так далее. Я думаю, что вначале, когда только она переехала, я думаю, опять же, ничего не было, и работала она в стол, и вот получилось.
Да, но, понимаешь, тут вот у меня просто мой характер, я очень упертая, и даже просто, даже когда вот у меня мои фотографии, я начинала, у меня тоже не получалось, у меня ломалась камера, у меня засвечивалась там пленка, и, наверное, другой человек на моем месте бы просто сдался, потому что это бесконечное вложение денег в эту пленку, у тебя там что-то ломается, у тебя засвечивается, у тебя не получается, это просто, знаешь, ну, изматывает. Но это просто черта моего характера, что я не сдаюсь, даже когда не получается, даже когда вот я сейчас там выставляюсь в минус, и все равно, то есть, ну вот меня вообще...
Планы расскажи, какие у тебя планы на будущее?
Сделать новый проект про Тироль, про горы. Очень хочется, но вот я где-то уже близко, мне кажется, к нему. И потом сделать выставку.
Хорошо, а коммерческой фотографией ты занимаешься?
Нет.
Вообще?
Ну, нет, не знаю. В Москве занималась.
Ну, занималась, да. Ну, то есть, и не хочется, или просто клиентов нет?
Ну, тут у меня нет клиентов. В Москве я снимала свадьбы, снимала там портреты беременных. Мне нравилось, у меня было... Друзья в Москве, они занимались китайским чаем. И мне очень нравилось снимать китайские чашки, китайский чай. Это мне нравилось. Сейчас... Но я это всегда в Москве делала через силу, потому что нужны были какие-то деньги, я это делала, ну, там просили, я думаю, ну, ладно, сделаю. А так, конечно, я специально заказы в Москве не искала, но мне это не нужно было, потому что у меня шла хорошо моя фотография, зачем? Среди многих художников бытует мнение, что... И я, кстати, его поддерживаю, что если ты начинаешь заниматься параллельно и фотографией, как бы вот, да, там снимать свадьбы, обычной фотографии, еще параллельно занимаешься художественной фотографией концептуальной, то ты в какой-то момент уже теряешься, и у тебя не идет концептуальная фотография.
То есть должен... становишься таким человеком от сахи, ну как я?
Я не могу так, конечно, сказать, но просто ты начинаешь как бы вот уже... У тебя фотографии начинают приедаться, у тебя уже нет хороших идей, потому что все-таки это надо разделять. И многие мои коллеги в Москве, они работают где-то еще и отдельно занимаются фотографией. Или чисто фотографией концептуальной.
Угу. Давай на этом закончим. Сегодня прекрасно пообщались. Слушайте тирольский подкаст везде в интернете. Есть мы на всех агрегаторах подкастов, которые, в принципе, есть. Ссылки все будут в описании. На YouTube тоже есть, поэтому тоже слушайте. Apple подкасты. Крутая платформа для подкастов от Spotify, называется Anchor. Там вы можете меня послушать и даже записать свой вопрос или свой какой-то комментарий и отправить мне, чтобы я его послушал. Если это будет круто, то, может быть, в следующем подкасте я его и вставлю. В общем, спасибо большое. С вами был Витя.
Да, спасибо.
Соня, пока.